Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 442-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к одному из эпизодов жизни Елисея, который часто цитируют и который критикуют. Даже на самом деле, конечно, не эпизод и не Елисея критикуют, а критикуют Священное Писание на основе этого эпизода, на основе этого события. На самом деле есть люди, которые любят находить места в Священном Писании, зацепляться за эти места и потом критиковать и Библию, и верующих, и Бога вместе с ними. Но дело-то в том, что этот эпизод, этот фрагмент зачастую представляет сложность и для верующих людей тоже. Сами христиане, искренне, всем сердцем любящие Бога, читают вот это место в Священном Писании и не могут понять, что здесь происходит. Потому что кажется, что картинка очень невинная. Идет пророк Елисей, только что проводивший Илью, и ему навстречу выбегают детишки несмышленые, и он их проклинает, и Бог некоторых из этих детей убивает. И, конечно, это звучит страшно. И тогда вопрос, что же это за Бог такой, который убивает детей просто за их детскую шалость? Давайте обратимся к Священному Писанию. Это 4 книга Царств, 2 глава, 23 стих. «И пошел он, то есть Елисей, оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка». Вот такая вот милая история. И как раз за эту историю зацепляются люди, которые противостоят Священному Писанию, люди, которые противостоят Божьему Слову. Кстати, в качестве предисловия скажу, что противостоять Священному Писанию и противостоять Божию Слову – это наше состояние по умолчанию. То есть нам проще не Библию принять, не Слово Божие принять. Нам проще противостать, нам проще сопротивляться. Интересно, что мы на самом деле очень многое принимаем такое, что не нужно бы принимать. Ну, появляется, например, на телеэкране человек в белом халате, который рассказывает, увлеченно рассказывает про какое-то чудодейственное средство. Мы не знаем ни этого человека, ни это средство, но как-то так получается, что мы гораздо более склонны доверять этому человеку, чем Богу и его слову. Вот так уж мы с вами устроены по умолчанию. Но вы скажете, что я не отвечаю на вопрос, как же быть с детишками. Я подхожу к ответу на вопрос, я приближаюсь к ответу на вопрос. Я просто хочу для начала определить наше с вами состояние. Мы готовы верить в самые разные чуши, а вот Божьему Слову мы верить не хотим. Кстати, эпизод, который мы читаем здесь, во 2 главе 4 книги Царств, это один из самых простых эпизодов для толкования. И сейчас мы с вами это увидим. Итак, ситуация. Илия вознесся на небеса, Бог взял его, и Елисей возвращается в Вифиль после прощания с Ильей. При этом были пророки, которые говорили, а надо поискать Илию, может быть, он где-нибудь на горах, может быть, вот Бог его взял и бросил куда-нибудь на гору. Странный это, между прочим, взгляд. Странный, потому что, ну, как же тогда представлять себе Бога? Какой он? Какой его характер? Если он мог взять своего пророка, взять его, поднять его вверх и просто сбросить его на горы, чтобы он там где-то в горах разбился. И дальше Елисей возвращается в Вифиль. Слово Вифиль, Бетел, это Дом Божий, буквально оно и переводится как Дом Божий. Вы помните, что об этом месте говорилось еще в книге «Бытие», но те времена, когда Вифиль считался особым местом или местом особого благочестия, те времена давно уже прошли. Сейчас, ко времени, которое описано во второй главе четвертой книги царств, Вифиль стал совершенно другим городом. Вы помните, что Иеровоам, царь северной части Израиля, делает из Вифиля место ложного поклонения. Более того, в Вифиле была основана школа пророков в параллель, или точнее в противопоставление тому, что было в Иудее. Ну, всякое противопоставление здесь означает, что это школа лжепророков. Никакого настоящего пророчества там не было. И можно предположить, что эти дети, эти люди, а я говорю люди, сейчас увидим почему, не просто дети, были связаны именно с этим лжепророческим содержанием жизни в Вифиле. Эти люди не знали Бога, эти люди не знали настоящей дисциплины. Но почему я не использую слово «дети»? И вот это самое важное. Давайте прочитаем 23 стих еще раз. «И пошел он оттуда в Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним». Вроде бы все понятно. Малые дети. И, конечно, всякий раз, когда мы с вами читаем про детей, мы представляем себе таких беззаботных, счастливых детишек, но про них-то ведь говорится совершенно другое. Мы, беседуя о Ветхом Завете, говорили, в частности, о возрасте подотчетности. Мы пришли к тому, что до 20 лет с детей по всей строгости духовно даже не спрашивали. Мы говорили о том, что этот возраст подотчетности перед Богом, возраст, когда человека можно спросить, гораздо выше, чем нам порою кажется сегодня. Мы также помним слова Христа, который говорил, чтобы ученики не препятствовали детям приходить к Нему. «Будьте как малые дети». Мы это тоже помним. Детям свойственно шалить. И получается, что же это такое? Дети просто шалят? А дети ли? Давайте откроем первую книгу царств. Я специально не буду сейчас далеко уходить, я возьму просто фрагменты из книг царств, потому что там все видно, там все очень красиво и четко можно проследить. Прочитаем 16 главу и обратимся к 11 стиху. Есть такой метод при изучении Библии, когда нам что-то непонятно, мы пытаемся посмотреть, где еще использовано то же слово. То есть мы смотрим, какое слово в оригинале, в еврейском в данном случае, и мы смотрим другие случаи употребления того же слова. Независимо от того, как они переведены на русский язык. Перевод может совпадать, перевод может не совпадать. В данном случае он совпадает. Но о ком идет речь в 16 главе первой книги царств. Помните эту сцену? Это Самуил готов помазать Давида. Он еще не знает, что это будет Давид. Он готов помазать царя. И вот Иессей представляет своих сыновей. Самый младший из них, Давид, пасет овец. Ему тогда было, скорее всего, лет 12. И вот его даже не пригласили. Стоят сыновья Иессея, которые старше, чем Давид. И вот в 11 стихе Самуил говорит, в русском переводе мы читаем так. «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Все ли дети здесь? А до этого... Мы читаем 10 стих. «Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих». Какие же это дети? Это подростки. Это люди, которым явно больше 13 лет. Причем, если даже предположить, что разница в возрасте у них была по одному году, то самому старшему получается 20 лет. Итак, все ли дети здесь? Ну, может быть, это какое-то особое употребление, может быть, это исключение скорее. Посмотрим еще одно место. Раваам, вступив на трон, на престол, задумывается о том, что ему делать. И он получает советы от пожилых людей, и он пренебрегает этим советом. Это третья книга царств, 12 глава. Мы читаем в 8 стихе, но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, теперь внимание, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. Вот с молодыми людьми здесь ровно то же слово, которое мы видим в 23 стихе. Русский переводчик, да как и, собственно, другие переводчики, не решился переводить в этом случае как «дети», потому что, очевидно, Раваам не с детишками несмысленными советовался. Он советовался с прогрессивной молодежью своего времени. И, кстати, это подтверждает как раз то слово «употребление», которое мы с вами видели в первой книге Царств, 16 глава. Получается, что дети, о которых говорится здесь, в 4 книге Царств, это далеко не маленькие несмысленные детишки. Это молодые люди подросткового, а то и, говоря современным языком, студенческого возраста. Это такая молодежная гоп-компания, которая выскакивает навстречу пророку Елисею. Теперь второй момент. А что они говорят? И пошел он оттуда, в Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети, вот эти вот детишки, вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». И опять оригинал здесь интереснее, потому что говорят они ему не просто «иди, плешивый», а они говорят ему «иди вверх». Я думаю, что к тому времени в Вифиле, конечно, уже знали, по крайней мере, по рассказам о том, что произошло с Ильей. Верили они в это или не верили, это другой вопрос. Но фактически они, обращаясь к Елисею, насмехаясь над ним, говорят: «А ну-ка и ты повтори. Вознесись вверх, плешивый». То есть сделай то же, что, как утверждают, только что сделал твой учитель Илья. Вот в чем смысл этой насмешки. Насмехаются они, конечно, уж не над физическим состоянием Ильи. Насмехаются они над чем-то совершенно другим. Они насмехаются над Божьим планом, над Божьим замыслом. Апостол Петр во втором своем послании, 3 глава, стихи 3 и следующие, рассказывает о том, что такие же насмешки будут и в последнее время. Но насмехаться будут уже, конечно, не над Ильей. Насмехаться будут над воскресением Иисуса Христа и над ожиданиями церкви, над тем, что церковь ожидает быть со Христом. Второе послание Петра, 3 глава. «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потом тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» и так далее. Иными словами, вот эти насмешки – это совершенно не новая история. Эти насмешки были тогда, эти насмешки будут потом, и за эти насмешки будет Божий суд. Люди, о которых говорится в 4 книге Царств, конечно, не несмысленные детишки, просто вот увлекающиеся своей глупостью. Это люди, которые отлично понимают, что делают. Кстати, вспомните еще вот о чем. Это северная страна. Это страна, которая отвернулась от Бога. Это страна, которая отрицает все, что связано с Богом. Интересно, что похожие мысли и похожие мотивы мы видим в служении Иисуса Христа. Помните, как он, например, говорит: «Горе тебе, Капернаум». Да, вот города, места, селения, в которых открывается воля Божия, но они этой волей пренебрегают. Вот по этой самой причине происходит то, что описано здесь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент. Ведь поразил детей не Елисей, поразил детей Бог. Это Бог решил судить, или точнее рассудить таким образом. И я думаю, что больше над Елисеем уже никто не смеялся. Может ли это показаться жестокостью? Может, конечно, может. Но есть такая вещь, как последствия. Скажите, пожалуйста, если я поставлю палец в розетку. Вот просто два пальца, да, вот. То, что произойдет, оно будет жестоко. С меня можно спросить за то, что я сделал? Думаю, что да, просто по возрасту моему. Да. С этих людей можно было спросить, с этих людей Бог и спросил. И да, это кажется тяжелым. Но это не Божья жестокость, а скорее последствия нашего непослушания. Третья глава. Тут, я думаю, вы перечитаете сами. Я несколько стихов прочитаю. «Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иорам – это сын самого плохого царя. Вот, к счастью, он в своих злодеяниях до Ахава не дотянул. Ну и Иезавели у него такой тоже не было. С другой стороны, Иосафат, царь южной страны, южной земли, это царь, который стремится следовать за Господом, стремится служить Господу. И у Иосафата ведь уже были определенные попытки договориться с севером. Эти попытки всегда плохо заканчивались. Тут будет одна из таких попыток, но в данном случае на сцену выходит также и Елисей. Собственно, это и становится определяющим. Второй стих. «И делал неугодное в очах Господних», то есть Иорам, конечно, да? «Хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них». И тут приходит внешняя опасность, потому что мы читаем: «Месса, царь Моавитский, был богат скотом и прислал царю Израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов». Царю Израильскому в данном случае Ахаву, как мы видим из следующего стиха. Потому что дальше. «Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского, и выступил царь Иорам в то время из Самарии, и сделал смотр всем израильтянам. И он решил, собственно говоря, бороться, воевать с моавитянами. Но он хочет заручиться поддержкой юга. Он уже это делал. Он посылает своих послов к Иосафату, южному царю, и говорит: помоги, поучаствуй. Иосафат говорит: не хочу, я не пойду. Его пытаются уговорить, и в конце концов он соглашается идти, но только при одном условии. 11 стих. «И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? Иными словами, это не мое дело идти туда, куда ты меня пытаешься вытащить. Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. извините за выражение, но Елисей его послал. Причем адрес очень четко определен. Иди, ты, говорит, к пророкам Ваала, потому что пророки отца и матери — это вот, вот они самые. И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою». Теперь внимание. «Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Вот, собственно говоря, вы возьмете это, у вас все это будет, Бог вам все это отдает. Иными словами, Бог даже здесь, даже в этой ситуации проявляет милость. Ну и четвертая глава – это пять чудес, которые совершает Елисей. Существуют совершенно четкие параллели между этими чудесами и чудесами Ильи. Хотя нужно сразу отметить, что чудеса Елисея более заметны, они более выдающиеся. Сначала Елисей умножает масло в доме вдовы одного из пророков. Я думаю, что вы помните про муку в жизни Ильи. Я думаю, что вы легко вспомните похожее чудо, похожую ситуацию. Второе чудо. Елисей приходит к одной богатой женщине. Это 8 стих, 4 глава, 8 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба». Это женщина, которая была известна своим гостеприимством. И в 10 стихе мы видим, что она и ее муж сделали специальную комнату для пророка Елисея, в которой он всегда мог останавливаться. Это пример гостеприимства и для современной нашей жизни тоже. И вот у этой женщины умирает сын. Этот сын родился, между прочим, по слову Елисея. Это был долгожданный сын. И он умирает. И мы читаем о воскрешении этого сына. Мы читаем о воскрешении этого ребенка. И это очень похоже на воскрешение, которое совершил когда-то Илья. Причем происходит это буквально через физический контакт с телом умершего. И эта ситуация напоминает нам о Христе. Наше духовное воскрешение возможно только через Иисуса Христа, только через личный контакт с Ним. Мы прочитаем 30 стих 4 главы. «И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий, слуга, пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, то есть в той самой комнате. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал и прошел по горнице взад и вперед». Вот так же и мы возрождаемся через личный контакт с Иисусом Христом. Никакого другого способа для нас нет. Дальше 38 стих, следующее чудо. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним, и сказал он слуге своему: „Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих“. И вышел один из них в поле собирать овощи и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил ее в котел с похлебкою, так как они не знали их». То есть получился ядовитый суп. И Елисей совершает чудо, 41 стих, и сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал слуге: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Так же и Христос, хлеб живой, хлеб жизни, дает нам возможность избежать смерти, избежать отравы, яда, греха. Ну и, наконец, окормление 100 человек едой, которая нужна была для одного человека. Похоже, да? Естественно. Окормление 5 с лишним тысяч. Вот так, читая Ветхий Завет, мы видим прообразы того, что грядет в новом. И так мы видим жизнь Божьего пророка в безбожном мире. На сегодня все. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.